Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствуем вас, уважаемые наши слушатели и дорогие гости. Здравствуйте. Зара Абдулаева у нас, кинокритик, и Антон Долин. Приветствую.
Добрый вечер, друзья. Давайте я проанонсирую, что ли, о чем мы сегодня с вами говорим, да? У нас сегодня «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна. Но при колоссальном почтении и любви к Роману Гургеновичу и к многим его фильмам, в особенности к этому совершенно потрясающему, я немножко хочу сегодня сместить, как бы сказать, вот центр как бы нашего обсуждения в сторону от режиссера. Обычно мы всегда про режиссера в первую очередь говорим. В сторону артиста. Дело не в том, конечно, что было бы законно называть «Полеты во сне наяву» больше фильмом Олега Янковского, чем фильмом Романа Балаяна. Просто некоторые артисты, конечно, заслуживают отдельного, очень подробного и пристального взгляда и разговора. Олег Иванович Янковский, я думаю, никто в этом не сомневается, из таких актеров. Да простится мне то, что я таким косвенным поводом для нашего сегодняшнего диалога выбрал все еще идущий на наших экранах сейчас фильм «Царь» Павла Лунгина, хотя бы потому, что мне кажется, что главный повод сходить на этот фильм, если вообще на него ходить, это присутствие в нем Олега Янковского, и это не совсем вот эти формальные слова «последняя роль», хотя, конечно, она случайно стала последней. Все-таки это артист, на которого обязательно нужно смотреть и никогда не пренебрегать возможностью увидеть его на большом экране, даже если это не самая лучшая его работа, и даже все его не самые лучшие работы всегда значительные, потому что он сам очень важная, значительная личность, как и этот фильм. Также не случайно нашу замечательную Зару Абдулаеву сегодня позвали в студию, не только потому, что она знаток кино и прекрасно звучит в радиоэфире, но потому что Зара автор двух книг, одна из которых посвящена фильмам Романа Балаяна, а другая творчеству Олега Янковского. И после смерти Янковского, которая стала, я думаю, для нас всех...
Я знаю, что ты хочешь сказать, да. Но это было гораздо... Это до так просто...
Но книжка Зары, написанная задолго до, разумеется, давным-давно, и переизданная до, тем не менее, с определенного момента она... я просто рекламирую твою книжку.
Ну, рекламирую. А мы согласны.
Она лежит...
Короче, бы сказала, что три издания.
Да, три издания. Книжка лежит в числе бестселлеров во всех больших книжных универмагах, пользуется заслуженным спросом, и поэтому Зару мы позвали сегодня, в частности, говорить про «Полеты во сне и наяву» и про Олега Ивановича Янковского. Да. Вот такое маленькое вступление.
Так,
мы... В принципе, да, есть у нас как бы смс-портал для всех слушателей, 5533, после слова «Маяк», вопросы, пожелания, 225-3377, телефон, ну и радиомаяк.ру, это наш сайт в интернете. Наверное, самый главный вопрос, почему именно этот фильм, почему именно вот Балаяна выбрал Антон?
Так считается. Ну, Антон выбирал эту сотню и выбрал самый знаменитый, самый скандальный фильм. Это не значит, что лучше. Олег Иванович сыграл.
Из фильмов Янковского, а не из
фильмов. Нет, из фильмов Балаяна. Позволь мне сказать, я так думаю. У Олега Ивановича плохих ролей нету. Олег Иванович гениальный актер. Хочу заметить, что это было совершенно неочевидно в пору успеха и травли. Сначала травли, потом успеха фильма Балаяна «Полеты во сне и наяву».
Вышел в 82-м году.
Да, и он, там были какие-то разборки, свойственные началу 80-х годов, ну, в Украине теперь надо говорить, или на Украине?
Да,
в Киеве,
но,
скажем, по-простому. Потом началась перестройка, как известно, и фильм получил госпремию, это совершенно классический случай.
Госпремия 87-го года.
87-го, да. Но дело не в этом, а дело в том, что Олег Иванович сыграл у Балаяна, по-моему, еще в более тонких картинах и еще более гениально. В «Поцелуи» по Чехову и в очень интересном фильме «Храни меня, мой талисман», но...
Да, замечательный фильм.
Замечательный фильм, да. Но просто этот фильм, так случилось и так бывает очень редко, попал, что называется, в нерв этого времени. И Олег Янковский после этого фильма стал ассоциироваться с так называемым медиумом времени. Сквозь него, в разных ролях, не таких грандиозных, как в «Полетах», а в более мелких и тоже замечательных, стал транслироваться все герои и антигерои 80-х и 70-х годов. Просто 80-е годы еще шлейф, так сказать, тянулся из прошлого. 90-е годы, естественно, ничего наше кино... Да и театр, если честно, Олегу Ивановичу предложить не могли. И он единственный, по-моему, из наших актеров, действительно молчал. Он играл какие-то спектакли в театре, они не сделали для него никакой славы, но форму поддерживали и так далее, и так далее. Но пропустив 90-е годы, в нулевые годы, ты сейчас говорил про фильм Лунгина, я не знаю, зачем ты его рекламируешь, у него гениальная работа Каренина в фильме «Соловьёва Анна Каренина», просто фильм, к сожалению, еще не вышел, был показан только на примере. Знаете, я хочу сказать, что если такие вершины совершенно такого классического уровня, актерского, топ-топ-топ-топ-топ уровня существует для русского актера, то у него есть Крицерова «Соната», если честно, и Каренин в фильме «Соловьёва Анна Каренина».
Окей, раз уж Зара заговорила про позднюю роль Янковского, тогда я свои 5 копеек тоже вставлю. Мне кажется, хотя это небольшое кино, в смысле не кино для большого экрана, а телевизор, что да, в фильме «Доктор Живаго», да, Прошкина, конечно, Янковский сыграл сногсшибательную роль, абсолютно заткнув за пояс двух, хотя
всех,
прекрасных...
Всех, я бы сказал.
Ну, окей, там в фильме 3 главных героя, в романе, как известно, Пастернака 2 главных героя. Этих двух главных героев романа... В фильме у Прошкина играют Чулпан Хаматова и Олег Меньшиков, на секундочку. Это актеры, которых, наверное, если человек навскидку спросить на улице, ну, по идее, в нулевые годы это больше звезды все-таки, чем Олег Иванович Янковский. И то, что он играет роль в некотором отношении героя-любовника, именно таким он стал с подачи Юрия Арабова, написавшего замечательный сценарий, и режиссера Прошкина. Для человека его возраста, его статуса, с его шлейфом образов и ролей, казалось бы, это невыигрышная позиция. И то, что абсолютным центром и, может быть, вообще главным героем всей этой истории стал Янковский, это невероятно, и это, конечно, заслуга, опять же, режиссера и сценариста, бесспорно, но, безусловно, и актерская его, ну, не знаю, подвиг, не подвиг, но вот такая вершина очередная, взятая, наверное, там, где не все этого ждали.
Нет, ну, дело в том, что 90-е годы, когда Олег Иванович набирал, он таки набрал, знаешь, вот... Кажется, что актер непременно должен работать, это входит в нормы санитарной профессии, и все это понятно, все хотят играть. У Олега Ивановича была такая грандиозная, гениальная интуиция, которая позволяла себя сдерживать, совершенно никогда не отдаваться никаким низкопробным и даже неинтересным ролям. Он же вообще не сыграл, по-моему, ни в одном сериале, только... Ну, это не сериал, а телевизионная картина, все-таки... По Пастернаку, как ни крути, не верти.
Нет, ну это серьезный фильм.
Это серьезный фильм, да, и в особенности работы Олега Янковского, а не Меньшикова. Да, но вот эти 90-е годы не прошли зря. То есть я хочу сказать, что даже для актера иногда помолчать и посидеть совершенно ничего плохого никак не приведет. Но я хочу тебе задать вопрос.
Подожди секундочку, да, прежде чем задашь. Интересно то, что Зара говорит все время про сдержанность и про молчание. Это те качества, которые характеризуют, по мнению всех критиков и экспертов, начиная с самых первых фильмов Янковского, его, собственно, актерскую манеру. И существует анекдот, согласно которому, когда он играл главную роль, и первую свою, наверное, главную роль в фильме Карелова «Замечательном служили два товарища», что режиссер... нашедший Янковского, давший ему эту роль, хотя более известные люди играли две другие главные роли, Ролан Быков и Владимир Высоцкий, он, тем не менее, беспокойно бегал к сценаристам, Дунскому и Фриду, спрашивал, что же все реплики этого вот персонажа Янковского, они все на одной странице, но он же главный герой, что же он молчит все время? А ему отвечали, пусть молчит. И вот это молчание Янковского, не то чтобы во всех его фильмах, но во многих значимых, значительных его работах, и в гораздо более глобальном смысле слова, очень верно Зары произнесенное, да, слово «сдержанность», конечно, это то, с чего можно начинать разговор о Янковском.
Ну, можно начинать с чего-нибудь другого. Хочу задать вот какой вопрос. Шла я сегодня к тебе и вспомнила про то, что ведь в 80-е годы, ты в 90-е, вот, мое первое издание вышло в 90-м году, а вот последнее вот, в 2009-м, по-моему. Ты знаешь, тогда для так называемой культурной публики, и, как ты говоришь, экспертов, кинокритиков, театроведов, Олег Иванович Янковский вовсе при популярности колоссальной не был уж такой величиной актерской. Только для неснобов и уж очень да, широко мыслящих и глубоко мыслящих профессионалов было видно, какой масштаб на самом деле скрывается за этой личностью, а не только актером. Вот все эти годы доказали, что там не только профессиональное выдающееся мастерство, но там еще совершенно уникальное и редкая, не стершаяся личность. Потому что у нас много ведь было, сейчас мало осталось, замечательнейших актеров. Те замечательные актеры, которые себя проявили в прошлый год, так сложилось по каким-то причинам, они стирали личность и начинали очень плохо работать. Олег Иванович, это, по-моему, уникальный случай, и я хотела об этом сказать, потому что это важно. Иначе бы он не сыграл ни Комаровского, ни в эти нулевые годы, ни совершенно сверхгениально Каренина. Он не играет ни госмашину, ни на каких приспособлениях. Он проживает огромную жизнь любящего, умного, нежного, все понимающего, страдающего человека. Играет так разнообразно, при сдержанности вышеупомянутой, что просто думаешь, елки-палки, сколько же ролей он не сыграл. Он не сыграл своей, ни Иванова, он не сыграл Федю Протасова. Он по кусочкам в ролях современного репертуара, ну, в киноролях, и в полетах, в «Храни меня, мой талисман», он рассыпал по кусочкам вот эти классические роли, которые были ему предназначены. Просто репертуар был совершенно другой у Захарова, поэтому он там играл характерные роли. Но у него, я хочу напомнить, ты, наверное, не видал, потому что спектакль быстро сошел со сцены, а это был один из лучших спектаклей Захарова, «Оптимистическая трагедия».
Я не видел.
Это был короткий, он играл Беринга, у него была небольшая роль. Чурика там была замечательная совершенно не в кожанке, а в таких нарядах петербурженки. И их сцены с Чуриковой, я до сих пор помню, это что-то такое. Но поскольку публика любила другие спектакли Захарова, попсовые, развлекательные и яркие, то этот спектакль, где, кстати, вожака играл Леонов гениально, а Саша Абдулов играл Сиплова, несмотря на такую... Тускленное совершенство этого спектакля, он почему-то ушел из репертуара. Так что в театре при другом раскладе, при других обстоятельствах, при других намерениях главного режиссера, он тоже мог бы работать так же, как он сработал в кино.
Я помню, когда первый раз в театре увидел Янковского, это был спектакль Ленкома, по-моему, «Диктатура совести» он назывался. Это было одни из последних его представлений. Это был... Ну, я не буду долго рассказывать про спектакль. Вряд ли это был лучший спектакль Захарова этого театра. Но там, что важно, играла вся почти труппа и все так называемые звезды. Там был тоже Янковский. И я-то пошел, потому что очень хотел посмотреть на Янковского. К тому моменту мной уже обожаемого, я был очень юн, по фильмам Захарова. Кстати, замечательно, где он замечательно тоже играл. Вот, я хотел на него посмотреть на сцене, а он все не появлялся, не появлялся. А если появлялся, то он молчал и как-то уходил сразу. В этом почти не было. А потом выяснилось, что ему просто последняя, не помню точно ли самая последняя, или одна из самых последних, но последняя значительная реплика ему предназначена. То есть он молчал-молчал, и он заканчивал этот спектакль, и это был действительно...
Да, оторвать невозможно было глаз.
Блестящий выход.
Ни от экрана, ни когда он был на сцене. Ты знаешь, у него сейчас...
У меня есть такое ощущение, впечатление, да. Я не знаю, вы очень большой специалист в области кино, писатель, опытная взрослая женщина, у меня ощущение, что вы были в него влюблены, и до сих пор такое есть ощущение, что вы любите его, прям вот как...
Ну, это вы для радиослушателей такое?
Нет, это мне такое, мне так кажется.
Да, тогда я влюблена в Киру Муратова, в Джима Джармуша, в Бенюэля, во всех других своих персонажах.
Нет, мне кажется, что Олег Янковский, он действительно был очень красивый, симпатичный. Да, и красивый, среди российских, русских, советских актеров это был, наверное, такой очень заметный человек. Ну, в хорошем смысле, мы же не говорим о каких-то...
Да, я не знаю, что ответить на ваш вопрос. Нет, для радиослушателей, не так... нет.
Я не знаю, что сказать об этом, кроме того, что...
Мне кажется, это вполне возможно,
нет? Нет, но вне всякого сомнения, что на каком-то этапе своей жизни и карьеры, наверное, Янковский был вписан и в образ того, что потом стало называться секс-символом, да?
Да, наверное, так. Вот это понятие там молодежи.
Ты знаешь, нетрудно сказать про это. Я знала, что он с самого начала, что это очень большой русский актер. Понимала, что режиссеров масштаба этого актера так как-то не сложится. Единственный раз, вот это 87-го, по-моему, года, да, фильм Швейцера, Крейцера, «Санат», который тоже прошел незаметно, так же, как спектакль «Оптимистическая трагедия» Захарова. Понимаешь, таких перлов вот очень мало в истории русского театра и русского кино.
Зара, я вот о чем хочу тебя спросить. Да. Вот что интересно.
А «Гамлет», кстати, Панфилова, ты не видел?
Видел, видел. Хороший был спектакль. Он играл «Гамлета». Дико все разругали, сказали, дико, что полная дрянь вообще.
Да. И так что он с биографией человек. Вполне с биографией.
Вот что интересно. Я-то, ну, как бы человек другого поколения, я ретроспективно на все это смотрю. Вот когда я впервые посмотрел «Полеты во сне и наяву», для меня они были... ну, моим окружением, там, семьей, которая мне советовала посмотреть, в общем, канонизирован уже. Это замечательный фильм. Я сразу знал, что он замечательный. Но вот сейчас, когда очевидно, что этот фильм в каком-то смысле зенит актерской карьеры Янковского, если можно так говорить, потому что он сам считал эту работу одной из лучших, потому что тут сошлось и то, что фильму сделала большую популярность все-таки, хотя и со временем, и то, что сделала героя героем своего поколения, а не просто вот такой узкоинтеллектуальной иконой. И в то же время это была достойная, серьезная и очень сложная, конечно, работа, но эта работа была в 82-м году, а значит, что к тому моменту Янковский уже стал довольно известным, сыграв в фильмах «Служили два товарища» и «Щит и меч», между прочим, он там был совершенно замечательный, и началась его карьера в кино.
Слышал бы он про «Щит и меч», он там сыграл.
А мне очень нравится.
Да, мне тоже нравится. Вот. Да у него нет плохих ролей.
Так, ты все.
Да, ну что ты хочешь сказать? Он не был интеллектуальной иконой, хочу тебе напомнить. Никогда Олег не был. А вот прошли годы, и просто, так сказать...
Я хочу сказать, что были «Щит и меч», «Служили два товарища», было «Зеркало» уже.
Ну, кстати, в этом же году, в 82-м, вот он в «Ностальгия» вышла, и «Влюблён по собственному желанию». Ну,
это где вышла «Ностальгия»?
«Ностальгия» началась.
В 82-м году снимали.
И начали снимать, да. Вот, «Влюблён по собственному желанию». Я хочу сказать, что актер был уже...
Между прочим,
с именем, с биографией. Биография к тому моменту уже была, не то чтобы закончившаяся, но вполне сложившийся какой-то образ. Что сделало фильм «Полёты во сне и наяву», кроме его скандальной биографии, которую мы упомянули вскользь, что сделало его вот таким центром того, что делал Янковский, в частности, вот тогда вот в этих 70-х, 80-х годах? Что сделало его героем поколения?
Не забывай о том, что незадолго до сценария «Мережки», кажется, вышла «Утиная охота», Зилова.
Да. Пьеса «Вампилова. Утиная охота».
Да. И дело в том, что «Полёты», они попали, так сказать, в ожидания, которые уже были взращены не, кстати говоря, как ты говоришь, интеллектуальной элиты, а просто в массовом масштабе. Он сыграл лишнего человека, которого необходимо было показать его амбивалентность, показать его с одной стороны и с другой стороны, показать его метущуюся душу и показать, что это время, которое вскоре обрушилось и рухнуло, было не менее лишним, чем герой, который сыграл Олег, понимаешь? И то обаяние отрицательного героя, которым я совершенно не считала отрицательным героем, и тогда более сложного героя можно было воспринимать так называемой массовой публикой, а это, конечно, фильм, который сегодня бы назвали бы попсовым, ты понимаешь? Несмотря на его пронзительность...
Да не назвали бы, он назвали таким стал, бы. Может быть,
Несмотря на его пронзительность, несмотря на его точность, несмотря на его нежность, несмотря на его глубину, но это фильм в общем, знаешь, почему его назвали бы? Потому что это очень простодушный фильм, и, может быть, обаяние этого фильма именно в его простодушии. Ты так не думаешь? Потому что гораздо более сложная картина, как «Храни меня, талисман», вызвала страшное негодование у поклонников и Балаяна, и Янковского.
Ну, мне кажется, все-таки правильнее говорить про «Полёты во сне и наяву», потому что исторически ли так сложилось?
Исторически. Так бывает, что ты попадаешь в воздух, понимаешь, и все. Замыкание короткое происходит, вольт его духа взрывается, и все. И он становится, так сказать, голосом поколения. Какого поколения? Конечно. Так, строго говоря, какого поколения?
Вот именно поколение, я понимаешь, бы сказала, поколение? Вот, наверное, это поколение это, моих сказать... родителей все-таки. Это 50-60.
Нет, дело в том, что, ну, во-первых, Олег, так сказать, принадлежит этому. Угу. Это было тогда про 40-летних, и они приблизительно...
Герой 40 лет, по-моему, празднует.
Ему, да, он празднует 40 лет, конечно. И Балаян с Кинковским тогда снимали про себя, когда умер Олег Иванович, и... Вот мы шли по улице с Романом Балаяном. Я говорю, как же вы будете теперь жить? Он говорит, не знаю. Умер альтер-эго. Понимаешь? Их очень много действительно связало, поэтому случился вот этот удар с этим фильмом. Потому что они снимали и про себя, и не про себя. Там действительно есть прелесть этого фильма, драматического, если можно сказать, про прессу. Они снимали про себя, но снимали с дистанции.
Но тогда изначально, это было, по-моему, неожиданно. Он отказался, если я не ошибаюсь, Янковский, да?
Что?
Янковский отказался изначально
есть
сниматься в фильме.
Есть какая-то история, что для Михалкова это все было приготовлено.
Да-да-да-да-да-да-да. Но она, слава богу, рухнула. Да-да-да. Но он сыграл там очень важный эпизод.
Михалков появился в фильме очень значительно.
Очень важный эпизод, когда он погнал со съемочной площадки такого неудачника Янковского, и он там затрусил в ночь. Снимали во Владимире по темным улицам, да. И, но это был такой расклад, замечательный дуэль двух мужских типов, я отвечаю.
Да, уж я поняла,
вам,
да,
поскольку
да.
Вы как-то вдруг
ошеломили
меня
больше
своим простодушным вопросом. А, значит, вот один был такой победитель, на самом деле идеал для окружения персонажа Янковского, а другой такой был... Значит, антигерой, не менее обаятельный, который все обожали, но не победитель. Вот эти две ипостаси мужского типа русских актеров, они тут, конечно, здорово. А Балаян это сделал.
Да. Мы вернемся буквально через несколько минут после новостей на маяке.
Великая сотня 20 века.
У нас в гостях Антон Долин и Зара Абдуллаева. Мы говорим о фильме «Полеты во сне наяву». Вот. И наяву, и не только, и об Олеге Ивановиче Янковском вообще, в частности. Но я хотела отметить то, что сейчас этот фильм, вот в 2009-м, когда его показывают по телевизору, по центральному, да, и в те времена, даже в 89-м, предположим, мы уже показали, перестройка прошла, он по-разному воспринимался, я сейчас поясню. Там собраны великие актеры, да, современности, очень известные, Табаков, Гурченко, Янковский. И сейчас, когда включаешь, ты не веришь, что в таких интерьерах, в деревенских, там же Владимир снимался, правильно? Mm-hmm. Могут обитать такие люди.
С такой... Как артистка Гурченко или ее
Нет,
персонаж?
Нет, как Янковский. Вообще, вот эти персонажи, они...
А он инженера играет. Провинциального. А почему вы
даже не инженера, а как-то они не смотрятся в этих даже интерьерах, потому что они уже для нас известны по...
Лиз, мне кажется, это теперь наросшие вот эти вот ракушки, знаешь, как на дне корабля, который долго стоял в порту, нарастает, он сдвинуться с места уже не может. Этого, мне кажется, не могло быть и не было в то время, когда фильм делался, когда, как мне кажется, опять же, ретроспективно, трудно судить, что там довольно точно уловлена как раз фактура.
Нормально.
Довольно скупые эти, действительно убогие интерьеры и так далее. Что лучше, чем они, может отражать...
Вы хотели немножко подлакировать? Интерьеры,
нет,
интерьеры,
наоборот,
погоду изменить.
Они сейчас очень смотрятся, выбиваются из того, что показывают по телевизору.
И что?
И картинка.
И в этом смысле надо, наверное, разукрасить, как разукрасили
Штирлица.
А это тоже как-то что-то принесет.
Нет, тогда надо было этот завод, Шосткинское производственное объединение СВЕМа, да, я насколько помню, на эту пленку же снимали.
Все, что нужно сделать.
Первая половина очень мрачная, и речь, наверное, идет о том, что он очень тяжело современному зрителю, он очень для
Давайте поговорим современного зрителя в этой связи.
Ну,
а как быть
да,
современным зрителем? Антон, ты понимаешь, мы с тобой встречались тут, когда мы про западные фильмы говорили, да?
Да.
И вот ты видишь, какая, как только дойдет до советских русских фильмов, какие разные
Нет,
существуют
Зара,
суждения.
Нет, на самом деле, ребята говорят довольно важную вещь, хотя еще ее не высказали, не сформулировали окончательно точно. Я вот...
Что фильм принадлежит своему
сейчас,
времени?
Нет, я с этим совершенно категорически не согласен.
Нет, это не так.
Я хочу сказать простую техническую деталь. Я вот два дня назад смотрел у себя по видеомагнитофону купленный, кажется, в Лондоне DVD с фильмом «Ворон», режиссера Клузо, 42-го года. И потрясающее качество. Думаю, вот как. Потом смотрю, конечно же, естественно,
конечно,
там два раза отреставрировали, все, пленку очистили. Теперь назовите мне, пожалуйста, 3-5 русских фильмов, которые были за последние годы отреставрированы для показа по телевизору. Да боже упаси!
«Война и мир», наверное.
Представьте на секунду, чтобы это было так, как это делается в цивилизованных западных странах, когда не просто чистят пленку, а когда чистят пленку какого-нибудь фильма «12 разъявленных мужчин» Сидни Люмета, снят он полвека назад, чистят пленку, а потом выпускают в кинопрокат, и во всех кинотеатрах он идет. И новая публика, как ты говоришь, 88-го года рождения, прет на этот фильм, ну, конечно, не миллионными толпами, но достаточно много людей. А кто не попрет в кино, те купят DVD с новой очищенной копией и не западло им еще раз издать, переиздать. и в очищенном виде еще раз издать, и издать с бонусами, и найти тех, кто присутствовал при съемках, которые какие-нибудь интервью запишут. Но у нас не
любят. Это индустрия, это же другой вопрос.
У нас не любят. Нет, это любовь к кино, превращенная в индустрию.
Нет, но это культура вообще.
Конечно,
конечно. У нас пока еще.
Ну, нет, у нас пока, нет.
Нет, конечно.
Поэтому, когда речь идет о сокровищах советского, русского кино, таких как фильм «Комиссар», о котором мы говорили несколько программ назад, или фильм «Полет во сне и наяву», конечно, этот фильм заслуживает того, чтобы, когда его показывали по телевидению, не было трескающейся пленки, не было бы мути на экране, не было бы темноты, в которой невозможно ничего
не
разобрать.
Видно, да.
Ну, конечно, было бы хорошо, но я даже не знаю, кому...
Да никому, Корюк, я скажу. Замечательный оператор Геннадий Васильевич Корюк, что он не может смотреть DVD с картинами, которые он снял Кири Муратовой, потому что ни коррекции, ничего ему не показывать. И каким-то образом где-то это происходит.
А это невозможно смотреть. Я тоже себе купил.
Ты понимаешь, это невозможно видеть никакое классическое русское кино.
Вот когда мы говорили о времени, о герое, а вы думаете, вот эта история этого героя, она не могла произойти в любое другое время? Вот
наоборот.
Сегодня, например. Она абсолютно универсальная.
Тут ты, можно я скажу?
Да,
Дима, конечно, прав, потому что, вообще-то говоря, это не только вечный герой мировой литературы, но это, в частности, совершенно верно, герой приватизированной русской литературы, начиная, простите, конечно, с Евгения Онегина, хотя, конечно, и до этого были определенные попытки, продолжая там Печориным, Обломовым, всеми героями Тургенева, кроме Базарова и так далее и тому подобное.
Ну, ничего,
как
красного славца.
Лишний человек. Человек, который интеллигентен, умен и всем хорош.
Вот такой.
Но на самом деле то, что он всем хорош, это... так подразумевается, потому что он не имеет возможности, то ли по социальным причинам, то ли по слабохарактерности, то ли почему-то еще, себя в каком-то действии явить. И поэтому он оказывается никому и самому себе ненужным и непонятным со всеми своими очевидными достоинствами и бежит вот так вот, как в этой замечательной финальной сцене фильма, он бежит, ему кажется даже в какую-то секунду, что он бежит, а за ним еще кто-то бежит, что он возглавляет какое-то вот случайное, может быть, но все-таки... А нет, выясняется, он сам по себе бежит. Ему кажется, что направление какое-то значимое, это ничего не значимое. И он только сам с собой разбирается. Потому что главное свойство этого героя, у которого нет внешнего действия, это действие внутреннее, это бесконечная рефлексия, бесконечная попытка понять что-то про себя.
Но при этом он находится, извините, я перебью весь фильм в движении. Что выдает
совершенно
как
верно.
Раз на самом деле внутренний ступор и, так сказать, промежуток.
Конечно. Конечно, безусловно.
Ну, вот. Дима, а вы сказали про современную историю. Просто тогда не было в таком количестве вдалбленного в башку философии успеха, понимаешь? Поэтому такая история и по этой причине, и по той причине, не только потому, что интерьеры не соответствовали знаменитым артистам Гурченко и Косту.
Которые не были тогда особо знаменитыми.
Которые не были тогда так знамениты, конечно. Вот. А просто там не было довольно другие ценности.
Да, сейчас он как раз
смотрится по-другому.
Сейчас это же
анахронизм.
Вот я про это
хотел. Хотя очень забавно, что Никита Михалков и его персонаж, там эта философия успеха эпизодически, маленькой вспышкой, взял и за одну минуту экранного времени продемонстрировал во всем блистательном блеске. В частности, кинорежиссер, и он же воспринимается как актер, является актером на экране, как воплощение этой мечты об успешности.
Угу.
И Олег Иванович Янковский, который даже в более звездном статусе, в более звездных ролях потом, никогда в жизни воплощением этого не являлся не только в кино, но и вне оного, когда он где-то появлялся, начиная там с Кинотавра, президентом которого он был, там все время там торчал много лет подряд. И совершенно...
Он торчал, потому что работы не было.
Нет, я же не...
Я думала, ты говоришь, что же он там торчал.
Ничего пежоративного в этом нет, наоборот. Угу. Олег Иванович Янковский человек, редкий человек, который... человеческое достоинство которого
сохранено, ты знаешь,
всегда,
это действительно
всегда сохранялось и полностью соответствовало достоинству его персонажей. И Зар сказал об этом. Это, конечно, поразительно, что вот даже в поздних его ролях это был замысел, конечно, режиссеров, бравших его, писавших под этот сценарий, знавших, кого они берут на какие роли. Но два персонажа, которые абсолютно омерзительными во всех предыдущих киновоплощениях всегда были. Растлитель юных девушек Комаровский из «Доктора Живаго». И омерзительный, мерзкий муж Каренин, которого и обмануть-то приятно, по идее.
Ну, это Толстого давно не перечитывал.
Нет, я недавно перечитывал. Да. Я сказал о трактовках в кино. Зара, слушай меня внимательно. Не в литературе,
ну,
конечно.
Ну, тоже нашел.
Вот. Что у Янковского, у него получились людьми гораздо более достойными, чем их предполагаемые сотрудники.
Ну, во всяком случае, гораздо более усложненными, конечно. Ты хотел вспомнить фильмы захаровские телевизионные.
Да, конечно.
А вот они для меня без... вот такие знаменитые, вот действительно...
Обыкновенное чудо, я назову. Обыкновенное чудо, тот самый Мюнхгаузен, дом, который построил Свифт, и я хотел бы на этом настаивать. Убить дракона, фильм, который, вот я даже помню его выход на экран, да? Который жутко все вообще растоптали как полное ничто, как самый неудачный фильм Захарова. Может, в сравнении с другим он и есть самый неудачный, но вот, например, то, что там делал конкретно Янковский, до сих пор меня впечатляет.
Ну, другого расскажи, слова потом, может, что-то не помнишь. Расскажи.
Что
ты
именно?
Хорошо рассказываешь. Что тебя впечатлило?
Нет, ты уже начала говорить про...
Нет, я сказала, что вот я просто их не пересматривала с тех самых пор.
Понятно.
А вот я не знаю, как они сейчас смотрятся. Вот Рита сказала про «Полеты во сне и наяву». Это же очень важно, восприятие же меняется.
Конечно.
На самом деле. И не только связано с тем, кому 20, 15, 10 и 45, правда? А вот как эти телевизионные фильмы, ведь их не крутят по телевизору? Или крутят?
Я «Обыкновенное чудо» все время крутят. Да?
И на мой... Мюнхгаузен крутит.
Крутит,
да? Мюнхгаузен
и вот как раз Янковского больше всего знают молодежь по имени Мюнхгаузена.
То есть это не сейчас...
Знаю, слово «молодежь», может быть, ты зря употребляешь.
Ну, давай «молодежь», а тогда оговоря.
Опустим, что, то, что широкая публика, возможно, которая вообще в России все-таки, увы, телевизор смотрит больше, чем ходит в кино... А в кино не так уж часто в последние годы все-таки Олег Иванович появлялся. То, что именно по ролям в телевизионных некоторых картинах Марка Захарова знает его очень хорошо, и особенно по Мюнхгаузену и «Обыкновенному чуду», это бесспорно. И я могу сказать, опять же, свое просто детское впечатление, когда я впервые увидел «Обыкновенное чудо», для меня это было чем-то совершенно невероятным.
Почему?
А трудно сейчас сказать. Я думаю, что ощущение чуда, которое действительно проявлялось в отсутствии визуальных любых чудес, там, то, что сейчас называется спецэффектами, и которое все было явно только в волшебном тексте Шварца и в потрясающих артистах, существовавших практически в театральном совершенно условном пространстве, меня это потрясло, понятия не имел, как зовут этих актеров, значительно позже это узнал. Но для меня было совершенно очевидным, что главный герой, конечно, это герой Янковского, а не кто-то другой во всей этой истории.
Великая сотня 20 века.
Вот, я просто продолжу то, что в своей детской непосредственности я кинулся, у меня была такая толстая в желтом переплете книжка Шварца, читать скорее пьесу «Обыкновенное чудо». Я прочитал, был ужасно удивлен, что там оказывается не волшебник, который играет Янковский, не он главный герой. Что главный герой там на самом деле вот этот вот медведь и вся эта любовная история в центре, которая мне вообще казалась второстепенной, когда я фильм смотрел. Настолько присутствие Янковского, иногда молчаливое, было там... более существенно.
Но он его любовно снимал, очень Захаров.
Не то слово.
Очень
то
любовно слово. В этом фильме.
Ну и везде...
Да, нет, ну он здесь просто, ты же рамочный герой, здесь же, он же все-таки не герой Абдулова.
Совершенно верно, но Абдулов рядом с ним во всех смыслах там мальчишка, хотя мальчишка совершенно очаровательный, и роль очень хорошая. А фильм тот самый Мюнхгаузен, который сейчас, наверное, если мы провели бы сейчас какой-нибудь блиц-опрос там на нашем сайте...
Да, все назвали бы именно...
Наверное, Мюнхгаузен
назвали. Конечно. Да.
А ведь Горин, автор этой прекрасной пьесы, он не хотел, чтобы Янковский играл роль. Он не верил, что Янковскому с его молчанием, сдержанностью и таким аристократизмом вообще удастся легкость этого героя, который прежде всего обязан быть обаятельным, вообще передать на экране.
Разве сдержанность, закрытость,
вот,
препятствие обаянию? Нет, он здесь как раз удивительно другой, даже не его превращение, а и не то, что он обаятельный всегда. Иначе бы он не обладал бы так называемой киногенией, и иначе бы его не любили бы поклонники разного возраста, напоминаю Рите, сегодня не дам ей покоя. Вот, нет, просто здесь еще очень важный обертон его актерства. Он мог быть романтическим героем, который, по-моему, никогда не был. И это как раз новая краска, удивительно привлекательна в этой роли. Помимо всего прочего, безумного обаяния, раскованности, того-сего. Ведь закрытость, она связана не только с потребностями ролей, но и с некоторой психофизикой. А здесь эту психофизику Олег Иванович, по-моему, преодолел. Как ты думаешь?
Я уверен в том, что ты, конечно, права, но есть еще одна очень важная вещь, связанная с амплуа скорее. То, как чуть позже в «Полетах во сне и наяву» Янковский сыграл потрясающе антигероя, потому что этот герой нашего времени, лишний человек, он, конечно, всегда антигерой, потому что он не явлен в действии, никакого героизма в нем.
Но сейчас он смотрится очень романтично. Сейчас? С этим стогом и безумием вот этим.
Я уверен, что время наслоило на этот очень ироничный образ, далеко не однозначный, очень много той романтики, которая в него вряд ли вкладывалась. Но я хочу сказать другое, что вот с этим эзоповым языком замечательных горинских пьес или пьес Шварца в фильмах, в телефильмах Захарова замечательных, в частности в том самом Мюнхгаузене, Янковский сумел еще сыграть идеального героя. И если в фильме «Обыкновенное чудо» это был намек на идеального героя, потому что, опять же, ничего героического в нем не было, кроме внешности, созданной, конечно, и режиссером, и оператором, и всеми, кто работал на фильм, то в том самом Мюнхгаузене, в фильме «Притча», был создан совершенно неожиданный тип идеального романтического героя со всей иронией, со всем обаянием, со всем, что было присуще вообще психофизике Янковского, но было присуще и герою в пьесе, который в представления автора этой пьесы сначала вообще никак не сходились, а потом сошлись так идеально, что для, как мы сказали уже, для сейчас миллионов людей Янковский это и есть тот самый Мюнхгаузен, и эта роль к нему прилипла, наверное, больше, чем любая другая.
Ну, не обидно это, что...
Нет.
Очень нет. Хорошая роль, на него была еще потрясающая, мы ниже подписавшаяся пьеса, чуть ли не Гельмана, производственная пьеса, он сыграл там какого-то жуткого проходимца, но сыграл тоже, ты знаешь, вот когда думали, Янковский или Бурков, все, понимаешь, это же были еще плеяды актеров в то всем стародавние времена, которые сегодня вспоминала Рита, а тогда же были актеры совершенно другого масштаба, не те, которых сегодня любят, как Рита сказала, молодежь. И Олег вот в этой эпизодической роли в фильме «Мы ниже подписавшиеся» сделал, как тоже мало кто... На уровне мхатовских стариков он филигранно сделал эту работу. Играл советского проходимца, алкоголика, который там по производственному сюжету что-то такое не дает подписать главному герою. Но это одна из тоже выдающихся его ролей. То есть дело в том, что великий актер отличается от невеликого, не количеством сыгранных больших ролей, а тем, что мы вспоминаем этот образ, что бы он ни сыграл. Мелкие, советские или классические роли, или телевизионные, в телевизионных фильмах. И поэтому это не связано ни фильм «Полеты во сне», ни сам образ Олега Ивановича, конечно, не связан только с тем поколением, для которых его герой что-то значил сколько лет назад, уже в 82-м году, я не могу сосчитать, почти эпоху, да? Сколько же лет назад это?
А я вот смотрю вот эти вот роли между обыкновенным...
Боже мой, какой кошмар.
Да.
Смотрю на эти роли между «Обыкновенным чудом», это 78-й год, и, ну, возьмем не «Полет во сне наяву», а «Ностальгия», это немножечко
да.
Позже.
Промолчали «Ностальгию», тоже умудрились передать.
Ой, да.
И... А ты тоже.
Ну, можно и
я просто хотел сказать, что я обратил внимание на два фильма, стоящие рядом.
Да-да-да.
А, это «Ностальгия» и, извините за выражение, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей».
Да, что-то
где я... совершенно потрясающий Янковский, он играет злодея-убийцу. Да. И мне кажется... Вот если бы был бы другой актер, не был бы Янковский, то вот всем известно наизусть помнить, всем же известно, кто на самом деле убийца, все знают. Но только Янковский, который являлся как, с абсолютным благородством, как гораздо более положительный персонаж, чем пресловутый Никита Михалков и остальные положительные герои всей этой истории, казалось, сейчас будет другая развязка, что чем-то другим кончится.
Да. Это называется магия, чтобы ты знал.
Да, я согласен.
И не только артистическая, но и мужская, и личностная. Вот
правда.
Чего не хватает, понимаешь?
Чистая правда.
Вот поэтому я люблю Евстигнеева. Это мой самый любимый артист, актер и человек. И несмотря на то, что он действительно не был совсем похож на секс-символ, он был лыс и немножко странен.
Вот это самое. Хорошему артисту это никогда не надо. Такому великому, как Евстигнеев.
Да, вот я эту любовь несу с детства.
Я думаю, что мы попытаемся в нашей сотни сделать еще какие-то эфиры, по-моему, это плодотворно, про актеров,
да.
Такие монографические, поподробнее я рассказываю о них, потому что, конечно, несправедливо, что всегда нашими героями становятся режиссеры, все-таки это не совсем правильно.
А давай русских актеров, а западных режиссеров, я тебе предлагаю.
Хорошо. А правда ли, что вот по поводу фильма, да, по полетов, герой Янковского должен был погибнуть в конце, но потом финал изменили?
Ну это, да, так? Ну правда, да, ну всегда что-то меняется.
Да.
процессе съемок.
Ну, лучше бы они белый бим черным поменяли бы, конец.
Там был литературный первоисточник, совершенно другой.
А здесь пожалели парня, они же все-таки его любили, режиссер-сценарист.
Правильно, было за что. Было за что. А что касается фильмов Тарковского, о которых мы не сказали, то я думаю, что можно закончить как раз словом, которое Зара проронила, опять же, совершенно правильно. Конечно, некая магия актера, его присутствие в фильме, самое волшебное в фильме «Зеркало», где он просто появляется, и нет никакой игры, о которой можно говорить, как мы привыкли говорить. И, конечно...
Пора это выкнуть уже.
Да, да, mm-hmm. да. Вот, ну и...
Да,
даже говорились тогда про актеров
русских и западных американских режиссеров. Все,
до встречи, спасибо.
Мы продолжим после новостей на «Маяке».